поэтому в Грузии демократические процессы пошли вспять, и вот сейчас вот такое творится. Цена ее ориентации на Запад оказалась очень высокой. Завтра придет какое-то другое прозападное правительство, и люди очень быстро переориентируются.
С вами «Большой Кавказ». Еженедельный подкаст о том, что происходит на Кавказе, вокруг Кавказа и что важно и интересно для Кавказа. Обсуждаем события, ищем объяснения, заглядываем в будущее. Я Вадим Дунов. Здравствуйте. Как преодолеть поляризацию и укрепить либеральную демократию? Так называется опубликованная Foreign Policy Center статья Лилы Алиевой, прежде известной своими исследованиями Южного Кавказа, а ныне сотрудника Оксфордского центра российских и восточноевропейских исследований. Статья написана задолго до выборов в Европарламент и даже задолго до событий в Грузии, связанных с законом об иноагентах, но будто бы и о них тоже. Поддержка гражданского общества иностранными донорами в конечном итоге превратилась в повод для преследования со стороны автократических режимов, пишет в частности Лейла. И Грузия в этом ряду отнюдь не единственная. То, что происходит в Тбилиси и в других странах так называемого переходного периода, она называет неопатриархатом. Собственно говоря, об этом и ее размышления, о неопатриархате и консерватизме, пытающихся взять реванш за десятилетия либерализма, в том числе и на постсоветском пространстве, в том числе и на кавказской его части. Но что это неопатриархат? Та ли это цивилизация, которая, как когда-то 30 лет назад предупреждал Сэмюэл Хантингтон в своей знаменитой статье, будет противостоять цивилизации Запада? И является ли она сама той высшей формой общественного устройства, которая, по мнению автора другого манифеста того времени, конца истории, Фрэнсиса Фукуямы, окончательно победила? И как теперь впору не без горечи спросить, победила ли? И вспомнить шутливый стишок «Обманул нас Фукуяма, нет истории конца». И, наконец, является ли наш откат, в том числе и в Тбилиси, частью более глобального отката или более глобального кризиса? Все это обсуждаем с Лейлой Алиевой.
Эхо Кавказа. Кавказа.
По сути, несмотря на то, что мы перешли как бы уже на новую стадию, ее не сравнить с тем, что было даже 50 лет назад, все равно то, что происходит сейчас, то, что политики продолжают прибегать к военной силе, к так называемой hard power, и это дает нам осознание того, что мы перешли на какую-то другую стадию патриархата, скажем, она такая неопатриархат, можно ее назвать, потому что она уже развивается в совсем другой системе развитого либерализма, который, к сожалению, сейчас пошел немножко вспять. По выражению одного китайского философа, в принципе, это очень свойственно демократии, постоянный процесс вперед и назад. В демократии, как в любом диалектическом процессе, есть периоды, когда он развивается и когда он откатывается назад. То есть, очевидно, мы сейчас в таком периоде отката небольшого, но это вовсе не означает, что мы не двигаемся в поступательном направлении, скажем так.
Мы с тобой говорим не только во время украинской войны, мы говорили во время о самых разных событиях на постсоветском пространстве. Почему это проявляется именно так и именно сейчас?
Я думаю, потому что западное сообщество успокоилось немножко после холодной войны и перестало сигнализировать на высоком официальном уровне важность ценностной составляющей отношений. Да, оно перешло на чисто прагматичные отношения. Даже если она упоминалась не, скажем, неубедительно, потому что можно прочитать во многих речах официальных и так далее, что получается так, как бы Европа проецирует или Запад проецирует свои ценности на другие общества. Вот это уже сама постановка, она говорит о том, что вот этот процесс, он внешний по отношению к тому, что происходит внутри. Но даже если ты просто помогаешь гражданскому обществу деньгами, но при этом устанавливаешь чисто прагматические отношения с правительством, то тогда начинает возникать подозрение, что на самом деле все это реал-политик, а поддержка гражданского общества, она имеет чисто инструментальный характер.
А это не так в отношении, скажем, Грузии или Азербайджана. А мы же видим, да, что с одной стороны есть поддержка гражданского общества, но Западу и Европе приходится считаться с тем, кто реально контролирует ситуацию. И вот тут начинается самый реал-политик, который создает вот это, ну, не противоречие, может быть, даже, да, а вот эту вот неприятную реальность.
На самом деле это может просто получаться из-за того, что не продумали политику. Они обязательно за это этом видеть какие-то конспирологические теории. Опять же говорю, это происходит из-за того, что произошло вот это разъединение официального уровня и, так сказать, реального, где на реальном они поддерживают, а так они махнули рукой. Вот, например, критиковали политику по отношению к России. Вначале говорили, что мы просто предположили, что русские такие же, как и мы, и поэтому там особенно не нужно, там откроешь границы, начнешь реформы, все пойдет как положено. То есть есть какая-то проблема чисто во внешней политике, которая указывает на то, что да, есть прагматичный вот этот элемент, иногда, который переходит в коррупцию. Я думаю, постсоветские лидеры, они все это читают совершенно однозначно, что разговор о ценностях – это все прикрытие, а на самом деле для них важны деньги. И, кстати, это не только в постсоветском пространстве. Если поговорить со странами третьего мира, то же самое. Запад думает только о своих выгодах, очень эгоистичен, им важна только прибыль и так далее и тому подобное. Я думаю, что да. Второй вопрос. А как вы относитесь к этой ценностной? Здесь я почувствовала, что нужно внести ясность, и поэтому я написала эту статью.
Или я не совсем понял это место, да, или это какое-то более системное противоречие. Но, с одной стороны, ты пишешь, а даже на терминологическом уровне есть ошибка, что когда мы говорим о расширении Запада, правильнее говорить о присоединении, и ценности универсальны. А с другой стороны, ты пишешь, что все-таки нужно учитывать своеобразие каждой страны, что нужно учитывать ее опыт, что этот опыт есть. Есть, в конце концов, Александр II в России, есть 18-й год в Азербайджане и так далее. Но нет ли здесь некой ловушки, в которую попадают некоторые под диктовку из тех же самых автократов, которые требуют, что прекратите нас демократизировать по своим лекалам, у нас у всех свое своеобразие, и это становится таким инструментом избежать какого-то реального реформирования.
Была очень хорошая статья одного арабского, если не ошибаюсь, автора, которая называлась «Культурализация как форма расизма». Безусловно, культура манипулируется на нескольких уровнях. Может манипулироваться на уровне постимперских каких-то сил, которые просто заинтересованы в, как мы уже об этом сказали, в каких-то прагматических результатах, вроде когда упрекают западные страны в том, что они торгуют с авторитарными лидерами. Они могут сделать ссылку на культуру, что мы не можем им, так сказать, навязывать какие-то свои ценности. Это поэтому культура, мы должны уважать, и поэтому ничего здесь сделать не можем. А второй уровень, на котором манипулируется слово «культура», это, конечно, с авторитарными лидерами, которые отгораживаются от попыток каких-то программ, которые бы помогли обществу реализовать свой потенциал, говорят, что это наша культура, поэтому оставьте нас в покое. Поэтому я очень осторожно отношусь к слову «культура», и поэтому там я говорю о том, что разнообразие, о котором так много говорится, мультикультурализм, он может относиться к какому-то определенному уровню социальных и личностных характеристик, потому что на более глубоком уровне идет универсальные так называемые ценности. И это здесь ничего нового нет. А вот когда мы говорим о толерантности установок, то вообще нужно переходить уже к другому уровню и говорить о высокой оценке, о том, что люди ценят разнообразие. Они не просто должны терпеть, толерантным быть к разнице, но они должны оценивать это богатство разнообразий, но при этом признавать, что другой человек, несмотря на свое культурное разнообразие, он все-таки так же, как и ты, разделяет твою страсть свободе и к этим универсальным ценностям.
Слишком ли мы оптимистичны в этом вопросе? Не слишком ли мы полагаемся на тот же самый 18-й год в Азербайджане, еще раз, который ты упоминал, и традиция Азербайджанской Демократической Республики, и какие-то российские традиции либерализма условные. Действительно, они так ценят эти универсальные ценности, свободу и так далее? Или, в общем-то, им хорошо? А то, что мы видели в России в 91-м году, в Азербайджане в 18-м году, в Грузии, это были такие, скорее, исключения, стечения обстоятельств, которые довольно быстро погасли. Вот есть такая такая точка зрения, и она, в общем, тоже достаточно эшелонирована.
И в Австралии, и в других странах это тоже, да, как бы случайно. Нет, я не думаю. Моя идея заключается в том, что есть исторический детерминизм, да, какой-то. Вот сейчас очень много исторического детерминизма, очень много публикаций о том, что показывают, ну, это неспроста, что в России такое творится, или неспроста там в Азербайджане такое творится. Вот у них никогда не было традиции, и, скорее всего, не будет этой традиции. Но даже эти короткие периоды открытия политических систем, которые были, и либеральных элементов, даже они важны с точки зрения того, что они демонстрируют потенциал каждого народа, каждой личности, реформирования и потенциал способности к тому, чтобы демонстрировать навыки, способности к тому, чтобы жить по-другому. И если идентичность будет строиться на вот этих элементах, позитивных элементах с точки зрения международного какого-то поступательного движения в ценностной сфере, то я думаю, это может сильно изменить отношение самого общества. Во-первых, я указываю на несколько проблем, которые существуют. Международные отношения, они элитарные, общество не совсем там участвует. Если участвует, то так спорадически. Если есть прямое признание того, что данное общество, российское, там, армянское, азербайджанское, разделяют те же ценности. Если есть как-то кредит, да, задаешь, когда кредит этим обществом, что да, вы такие же, как мы. И эта интеракция с иностранными структурами, как Европейский Союз или там США, даже не столько членство в них важно, а важен процесс. Потому что этот процесс, он может быть с высокой вероятностью эффективным или позитивным с точки зрения реализации вашего реформистского потенциала. В интеракции с ним, а не с Россией, например, в данный момент наших южнокавказских стран может проявиться вот этот либеральный потенциал. Но для этого отношения с Европой тоже должны быть построены так, чтобы учесть все возможные условия, при которых эта интеракция, это взаимодействие, оно наилучшим и наибольшим способом способствует вот, реализации твоего реформистского потенциала. Опять же, это очень важный методологический момент. Это не проекция европейских ценностей на наш регион. Это создание условий в интеракции с ними для того, чтобы их потенциал реформистский, который доказал свое существование уже в этих элементах, в исторических моментах, он там есть. Просто помочь реализовать этот потенциал.
А как помочь, если автократическими режимами легко и быстро используется для того, для пробуждения всяких мифов идентичности, истории и всех остальных стереотипов, и они как будто бы ложатся в хорошо заготовленную матрицу, в отличие от европейских ценностей, для которых матрица явно не заготовлена.
Но этот период просто надо учитывать, надо очень критично все перерабатывать. Например, в случае с Азербайджаном я не видела ни одного документа Европейского Союза, в котором бы, скажем, нефтяные ресурсы были признаны как препятствие на пути реализации другой повестки дня. Другая повестка дня – это помочь реализовать демократические реформы. Не было такого. Потому что, например, Азербайджан получал наименьшую поддержку от Европейского Союза за все эти постсоветские 30 лет. Только последние годы они стали немножко увеличивать. В том числе и в первую очередь для гражданского общества. По сравнению с Арменией и с Грузией, меньше всего денег давалось. Хотя все должно было быть наоборот. Именно потому что, когда начинается интенсивное развитие нефтяного ресурсов при слабых институтах власти. Значит, очень сильно усиливается государство и ослабляется гражданское общество. Вместо того, чтобы наоборот поддерживать больше гражданское общество в Азербайджане, чем в Грузии, в Армении, более того, даже, по-моему, Сорос как-то говорил, что ну вот мы когда закончим свои операции, наши функции начнут выполнять нефтяные компании. Мне как-то стало это очень странно, потому что нефтяные компании, безусловно, никогда не поддерживали гражданское общество и не будут их поддерживать. Так что есть очень серьезные какие-то проблемы между Европой или Европейским Союзом, или институтами, которые заинтересованы в развитии, которые не принимали во внимание достаточно существенные факторы. Кстати, здесь я даже слышала, что что-то тоже было не принято во внимание в интеракции с Грузией. Поэтому в Грузии демократические процессы пошли вспять. И вот сейчас вот такое творится.
Запад есть Запад, Восток есть Восток. И сходятся они на Кавказе, на Большом Кавказе. Обсуждаем события, ищем объяснения, заглядываем в будущее.
Не обязательно эти режимы автократические, да? А, собственно говоря, скажем, армянские или украинские режимы, они совсем не автократические были и остаются. Но и с демократией, и с движением в сторону тех ценностей, о которых мы говорим, там тоже не было особо больших прорывов. У этих людей, у того же Алиева, у того же Иванишвили, у того же, не говоря о Путине, да, пространство маневра и возможность ресурса давления гораздо больше, чем у Запада. Тем более, что они еще превращаются в определенные центры гравитации.
Не нужно забывать, что, например, у того же Иванишвили или и Алиева, это стремление консолидировать свою власть, оно еще совпало очень удачно, скажем так, с тем, что Украина осталась, по сути, одна. Да? Она борется с огромной Россией. Одна, и цена ее ориентации на Запад оказалась очень высокой. Это, в общем-то, подбавляет какой-то легитимности к автократическим лидерам, которые балансируют, да, с Россией. Я думаю, чтобы если реакция на российскую агрессию была бы другая, у них было бы меньше легитимности. То есть, если бы Запад сразу принял Украину в свои какие-то там организации, сразу закрыл там пространство, небо, закрыл бы небо и так далее, я думаю, что у них было бы меньше легитимности для своих вот этих политических движений.
Это ошибка Запада. Об этом часто говорят, что если бы Запад был более приветлив к этому сумрачному Востоку, да, он даже к России, если бы там он как-то больше шел навстречу, то, может быть, удалось бы всего этого избежать. Это ошибка или это системно? Или это было неизбежно? Просто как бы само построение того Запада и нынешнего Запада, и само построение того пространства, которое открылось на Востоке или на глобальном юге, как угодно. Здесь было какое-то пространство для более эффективного использования, для более эффективных связей, для более удачных перспектив.
Ну, я все время думаю о том, что должен быть более тщательный анализ, как можно было превентировать вообще эту ситуацию, и можно ли было ее превентировать. Ну, есть несколько школ. Некоторые говорят, что можно было, некоторые говорят, что нельзя, некоторые говорят, что это системная вещь. А вот последний, Майкл Кимидж, он считает, что вообще эта война совсем не проявление системного какого-то. Там было несколько коллизий, просто которые совпали, и поэтому Путин пошел на войну. То есть, например, если бы в свое время не уехал Янукович, то все могло бы сложиться по-другому. И он говорит, слишком усложнять не надо этот процесс, слишком искать какие-то глубокие корни системные и так далее. То есть есть просто элементарные, да, какие-то просчеты. Ну, например, есть теория Икенбери, которая говорит, почему сейчас либеральный международный порядок в таком виде. Он назвал это кризис успеха, что во время холодной войны был либеральный порядок, устанавливаемый лидером которого был Запад, визави Советского Союза. И вот это поддерживало вот этот порядок. А как только упало вот это противоречие, и вот он как бы распространился на весь мир, этот либеральный политический порядок. Но поскольку уже этой ситуации нет конкуренции, он потерял свою легитимность такую, ну, на социальную цель, как бы он говорит. Запад победил, но тем, что он распространился, он уже не может действовать по тем же закономерностям, которые раньше двигали его, потому что существовал вот этот противовес в виде Советского Союза.
Неопатриархат не становится таким же противовесом, каким был Советский Союз?
Ну, неопатриархат проявляется в консерватизме и каких-то ортодоксальных религий и всего остального. На самом деле гораздо больше. Это правильно, потому что объединяющий такой является составляющей, как нам кажется, да, гораздо более серьезных культурных различий.
А Венгрия, это Орбан, это не неопатриархат? Фицо, да, это да, не да. Неопатриархат? Или Польша?
Он самый, да-да-да.
Тоже важный вопрос, потому что ко всем проблемам прибавляется и то, что Запад и в свои ряды пропустил вот, значит, как бы эти веяния. Запад уже тоже, получается, не тот, и на ценностном уровне это тоже не такая единая структура.
Либеральный международный порядок, он расслабился, оказался не готов к новым вызовам, к тому, что нужно приспосабливаться к каким-то новым условиям. И я думаю, что в этом заключается проблема. И все, что связано сейчас, не готовность к вызовам со стороны, например, той же российской войны, потому что они думали, что экономические отношения – это панацея от всех возможных агрессивных действий. Она не сработала, эта теория. Вот это такая ситуация, которая сейчас, она вскрыла вот эти слабости и проблемы, которые наступили у либерального, так сказать, международного порядка в поствоенной, холодной войны, в период холодной войны.
Правильно я понимаю, что мы еще наблюдаем некий кризис отношений к Западу, а потому что, ну вот скажем, та же Грузия или, в общем-то, все постсоветское пространство, когда-то оно мечтало стать Западом, прийти в Европу и так далее. В Грузии это движение в Европу, собственно говоря, стало истоком нынешнего кризиса в конечном счете, потому что реакция на это движение стала та, которую мы сейчас видим, и мы видим, что в обществе есть силы, которые откликаются на патричку Иванишвили. Азербайджан всегда как бы сдерживал это движение в Европу вообще, он как бы дистанцировался от него. Армения сейчас вроде бы как бы пробуждается, но тоже не безусловно. Запад теряет привлекательность в какой-то степени.
Нет, я думаю, что на уровне каких-то базовых ценностей нет. Я думаю, это все-таки все движения, которые антизападные, они идут сверху. Это не grassroots movement. Я думаю, что завтра придет какое-то другое прозападное правительство, и люди очень быстро переориентируются, они с большим удовольствием будут интегрироваться, станут все кандидатами в Евросоюз и так далее. Я думаю, что это манипуляция, такая же, как приблизительно при популизме, в том плане, что если люди, скажем, недовольны политикой правительства, то очень легко ее направить в какое-то русло и оформить это против своего же врага, который тебе неудобен. Поэтому, ну, в Азербайджане таким основанием было, например, отношение Европы к Карабахскому конфликту. Нужно правильно понимать, что вот это охлаждение к Европе, оно связано не с ценностями и не с возможными трансформациями общества в связи с этим. У правительства, может быть, да. То есть не может быть, а точно. А вот на общественном уровне это отношение к Карабахскому конфликту. Особенно вот последние события последних лет, когда Европа стала очень остро и нервно реагировать на то, что происходит на границе с Арменией. А до этого совершенно была спокойна на протяжении 30 лет, когда, так сказать, были оккупированы азербайджанские. Вот это очень большой контраст. И для людей это проявление очень несправедливо. И отсутствие в Европе способности к тому, чтобы быть независимым и объективным действующим лицом.
То есть отношением к Европе, отношением к Западу, тягой к этому очень легко манипулировать. И это порождает подозрение, что не так уж оно и крепкое это отношение к Европе и к Западу.
Нет, проблемы и ошибки можно назвать это, непродуманности в стратегии и вообще политике Европы по отношению к этому региону. И просто этими пробелами ими пользуются. Потому что можно там воспринять такое неравное отношение Европейского Союза к двум странам конфликта как расизм или ксенофобию, а можно воспринять это так, как что просто Европейский Союз не был готов. И только сейчас, так сказать, начинает координировать, принимать решения, осознавать важность или обращает внимание именно на этот конфликт, а до этого, так сказать, он был занят другими вещами.
А самому Западу есть дело, по большому счету, цинично говоря, до этого региона. Казалось бы, в какой-то момент Запад сам немножко устал от собственного расширения. А нет ли здесь какой-то защитной реакции?
Ну вот поэтому я думаю, что отношения между Азербайджаном и Францией дошли до такого. То есть поскольку Франции как бы было не совсем важно, то есть Франция поддерживала, скажем, карабахское движение с точки зрения азербайджанского правительства и не реагировала на какие-то более мягкие реакции, то вот сейчас Азербайджан показывает, что такое быть страной, в котором кто-то поддерживает у тебя сепаратистские движения. И вот даже были флаги Азербайджана в Новой Каледонии. Ты нас так, а ну мы тебе сейчас потому, что ты сам почувствовал, что это такое. Вот какая там логика. Это к тому, что к ответу на вопрос, который ты задал насчет того, что им, так сказать, все равно. Но вот когда им все равно становится, вот тогда переходят к более таким радикальным мерам с другой стороны.
Ну и Азербайджан еще использовал возможность показать себя страной равной Франции. Ну, таким же центром силы, как Франция. Кстати, когда ты говоришь о том, что идентичность, вот это вот болезненное отношение к истории, все вот эти вот родимые пятна начинают проявляться, активизироваться. Это защитная реакция автократических режимов, скажем так, да, на попытку вмешаться в их деятельность? Или это неизбежное системно, как говорится, имманентно присущее свойство подобных стран, подобных режимов? В конце концов, ведь благополучная Венгрия, которую мы уже упоминали, тоже сейчас еще любит говорить про идентичности, всегда любили говорить про идентичность.
Ну, identity politics, на самом деле, она не присуща только авторитарным странам. Я думаю, что она близка к популизму тоже, да. Вот сейчас популизм будет интенсивно эксплуатировать тему миграции там и так далее. Там. То есть он уже его сам использовал. Так что я бы не сказала, что это только свойственно авторитарным государствам проблема культуры. Но дело в том, что когда они начинают оправдывать свой авторитаризм культурой, вот это явно манипуляция, понятное дело. В этом плане нужно, конечно. Они тогда нарушают вот это главный постулат, сейчас признанный на международном уровне, что стремление к свободам, независимости, то есть свободам, правам и достоинству — это универсальные ценности. Но когда он начинает говорить авторитарный режим, что не универсальная, это наша культура, вот это уже, конечно, защита своего режима и попытка оправдать свои действия.
Не означает ли все это, что мы просто имеем дело с тем, что иссякает вот тот исторический глобальный импульс начала 90-х годов, и что, в общем, теперь нужно ждать какого-то нового шанса новому поколению, или еще есть какая-то недоработанная часть этого ресурса, и еще на что-то можно рассчитывать, и есть поводы для оптимизма?
Да, я думаю, что сейчас очень много будет интерпретаций по поводу того, с чем связан вот этот нынешний откат, особенно после выборов в Европейский парламент. Меня не беспокоит. Особенно то, что зеленое движение, например, молодежь и зеленое движение потеряло столько много голосов. Но для меня это достаточно серьезная вещь. И то, что ультраправые тоже набирают силу, вот это, конечно, очень, так сказать, тревожно. Но это означает, что либеральная демократия должна найти очень серьезный ответ на это. Она должна быть готова и думать о том, что делать.
Мы как-то привыкли, видимо, в 90-х годах, мы все почему-то, видимо, казалось, что демократия, либерализм — это как прямохождение, как человеческая эволюция, что рано или поздно люди... Оказалось, что нет.
Нет, я думаю, что это не так. Это просто как, опять же, я следую вот тому постулату, который недавно сказала, что в любом развитии, поступательном развитии есть откаты, периоды откатов, и есть потом. Я думаю, что нужно, да, нужно смотреть вперед. Есть долгосрочная перспектива, есть краткосрочная перспектива. Но, может быть, это слишком оптимистично. Я приведу один такой пример. Он напрямую не связан с тем, что мы говорим. У меня был знакомый, если я не ошибаюсь, Бельгий, который преподавал изобразительное искусство в тюрьмах. И он очень долго там работал. Он работал там 30 лет, если я не ошибаюсь, преподавая художественные, значит, эти самые навыки всяким преступникам. И я спросила его: как ты думаешь, после 30 лет работы, ты думаешь о людях хуже или лучше? Он сказал: лучше.
Сегодня в еженедельном подкасте «Большой Кавказ» мы с экспертом Оксфордского центра российских и ближневосточных исследований обсуждали реванш консерватизма в мире вообще и на Кавказе в частности. С вами был Вадим Дубнов. Всего доброго. Встретимся через неделю.